Я расскажу о книге довольно бегло, потому что цель недостижима рассказать о книге, которая писалась много лет и задумывалась она очень давно. Два слова просто о том, как это получилось, как возникла книга. Первая идея пришла в голову мне после разговоров с Юрием Лотманом в середине 80-х годов, когда пытался переехать на учебу в Тарту наших замечательных доблестных органов КГБ. Не удалось, но тем не менее встреча и беседа, я должен был мотивировать свое желание и тему, которой я должен был бы заниматься. Он спросил, ну вот что бы вы хотели. В общем, разговор был недолгий, но очень содержательный. Он одобрил мою такую интуицию, в сущности общую практически у всех, о том, что в средневековой культуре слово определяло собой и жест, и знак. Этот язык, как источник смыслов, ему понравился такой подход к средневековой культуре. Это вот один из таких был первых шагов. Затем второй шаг, как ни странно, это нагнетание таких, знаете, информационной такой волны вокруг события, то есть действительно большого события, тысячелетия крещения Руси. Перед этим говорилось, в этот год говорилось очень много о том, что вот это тысячелетняя культура, о том, что вот наконец-то там... Я задал себе вопрос мысленно, ну хорошо, тысячелетие крещения Руси, тысячелетняя там христианская культура, а что было до этого? Вот. Ну, когда мы услышали все формулировки о том, что вот Русь крестилась, приняла крещение, вошла в семью европейских народов, как-то это все такой, знаете, советский такой дубовый язык, деревянный, у меня совсем просто вывел из себя. Накануне, где-то в мае 88 года, я первый набросок этой книги написал, текст такой, а через год у меня уже был собран изобразительный материал, который в сущности является вот основой вот этой книги. Здесь 270 иллюстраций на 370 страниц, приблизительно 150 авторов всех эпох. И этот материал я предложил в издательство, тогда это было издательство художественной литературы. Они приняли, название было другое, и вроде бы все пошло, были гранки, были верстки, я уже получил 40% гонорара. А потом вдруг редактор сказал, нет, вы знаете, у вас в книге очень много какой-то мистики, зачем это все, тут всякие церковные какие-то иконы, давайте мы сделаем по-другому, чтобы читателю было интересно, давайте мы напишем о фантастике, о том, что вот там космонавты, вот какие-то, знаете, инопланетяне. Какой-то бред совершенно. Ну, такие, знаете, коммунистические перестроечные мысли у него были в голове. Я сказал, нет, я не буду писать, давайте правду лучше напишем. Ну, как-то на правду он не согласился. Я уехал просто по многим причинам в начале лет 91-го года, даже не понимая, что страна скоро станет другой. Вот книга рассыпалась вместе с Советским Союзом и вместе с издательством художественной литературы, с прежним. Вот. И я забыл про этот проект и вернулся к нему уже, когда в очередной раз приехал в свою квартиру в московскую и увидел такую, знаете, толстую папку с клише, там, со всякими этими отпечатками. Думаю, ну что же с этим делать? Хороший материал, редкий, очень редкий материал. Вы даже сейчас можете увидеть, что многие вещи неизвестны. Было как-то горько терять эту работу. Я наугад пошел просто с улицы в издательство, которое мне посоветовало, «Искусство 21 век». Ну там, как вы приезжаете, приносите вашу книгу, посмотрим. Когда директор с главным редактором смотрели, а я им рассказывал, тут мне просто несказанно повезло. Главный редактор посмотрел эти вот отпечатки, эти клише, выклеенные на картоне, такие, знаете, толстые, как раньше были, макеты книги. И сказал директору, знаете, я вижу эту книгу. И директор сказал, ну тогда будем ее делать. И вот с этого момента прошло 5 с лишним лет. Книга очень долго шла в производство, она почти 2 года просто отлеживалась. И это к лучшему, потому что тема вызревала внутри меня тоже, и в диалоге с редактором. Вообще мне повезло дважды еще, потому что это же человек, это Наталья Алексеевна Ракова, которая должна была сегодня приехать, но она заболела, как и некоторые другие замечательные люди. 4 человека не смогли приехать из тех, кто обещал, по разным таким причинам. Вот. Это просто идеальный редактор, с которым вынужден проверять каждую мысль, каждое слово, каждую формулировку, с которым мы вместе отбирали такой визуальный ряд, сделали макет книги, первоначальный макет. Ну, в общем, книга готова, она продается. Что можно о ней сказать? Опять же, бессмысленно пересказывать книгу, которая очень много содержит материала в себе. Можно только сказать какие-то главные вещи, потом какие-то основные, может быть, идеи, а потом я буду отвечать на ваши вопросы, если они у вас возникнут. Самое главное, почему такой огромный временной период? За 2000 лет фактически прослежена вот эта идея развития представления мироздания. Вот такой огромный панорамный обзор очень больших временных периодов позволяет добиться одного – предельно увеличить оптику рассмотрения. И тогда, когда эта оптика рассмотрения увеличится до такой степени, история искусства превращается в совокупность трех линий его развития. Устремление человека к созданию образа мира, изначальное устремление, образа Бога и образа человека. Ну, соответственно, человечество, истории, там, народы и так далее. Я выбрал самую первую линию, на мой взгляд, самую старую, древнюю. Алло. Представление о мироздании. Это означает, что потом это все может быть дополнено другими какими-то исследователями и исследованиями, да, чтобы полнота искусства предстала вот в каком-то таком глобальном анализе. Что дает вот еще такое вот углубленное рассмотрение, погружение в архаику? Это дает самое главное. Точка отсчета в истории искусства должна быть найдена, но как-то более-менее убедительно. На самом деле, если писать вот на эту тему представление о мироздании, можно начать, допустим, с тысячелетия крещения Руси, там, средневековый период взять и так далее, дойти. А где остановиться? Тоже, в общем-то, достаточно спорно. Но я остановился с концом советской эпохи. Только потому еще, что я сам уехал в это время, и все, что произошло в постперестроечное время, я уже плохо знаю. Конечно, можно было бы и современный материал последних 25 лет тоже был включить в отдельную главу, но это вот не моя тема. А вот что касается начальной точки отсчета, то вот проблема архаики. Очень сложно найти вот в этой бездне временной какие-то обозначаемые, какие-то опорные точки. Я просто с самого начала понял, что говорить о чем-то конкретно можно только тогда, когда появилась вот эта архаическая триада. Слово, жест, знак. Те самые три начала, которые взаимно поддерживают друг друга, опережающие роли слова, безусловно, которое осмысляет все. В сущности, мир осмысляется в языке. Все, что мы видим, вот, и получает отражение в языке, это абсолютное зеркало. Как потом дальше это все развивается, вот показывает история искусства. Если говорить о временном, вот, конкретном уже таком периоде, то вот возникновение этой архаической триады можно отнести к эпохе раннего металла, к эпохе энеолита, бронзы, европейской такой вот древности. В это же время возникают основные понятия, которые существуют, да, до сих пор в языке, и которые сформируют вот эти коды культуры опорные и основные лейтмотивы. Можно сказать по-другому, архетипы культуры, эстетические архетипы. Я назову только три слова. Если будет как-то интересно, можно потом поговорить больше. Это такие слова ключевые, как с сакрального языка прославян, как свет, огонь и крест. Не крест, а крест. Но если существительные вот этого языка, так называемые базовые слова, знаете, вот Морис Водыш таки создавал базовые словари, а это такой вариант базового словаря, сакральный язык, тоже базовый. Если существительное этого языка можно соотнести с понятиями, то глаголы нужно соотнести с обрядами, с действиями, какими-то священными действиями. Я сейчас пока не буду на этом останавливаться, просто скажу дальше, что периодизация таким образом начинается, вот архаика, вот где-то 5-4 тысячелетия до нашей эры, вот эпоха как раз энеолита и бронзы, и заканчивается она временем, когда прославянская общность языковая разрушается, то есть это в эпоху великого переселения народов, 4, 5, 6 века нашей эры. Вот такой огромный промежуток времени – это архаика. Дальше, с момента там, 4, 5 века нашей эры, начинается тот период, который я называю древнерусским. То есть это период догосударственного и уже государственного такого существования восточных славян. И этот период древнерусский продолжается до крещения Руси. Потом начинается средневековье, с 10 по 17 века, а дальше все остается, периодизация такая же, как и сейчас. Теперь вернемся вот к типу культуры, который вот намечается уже в самом вот этом главенстве слова. Тип культуры очень важно определить. Он как-то изначально изначально он возник как вербальная культура. Существуют другие типы культуры, например, синтетическая культура, античная, или древнеиндийская, или китайская. Существуют культуры, ну, скажем так, жестовые, обрядовые, такие как африканские, австралийские. Здесь вербальный тип, может быть, сближен с вербальным типом семитской культуры. И вот это родство, эта близость типологическая прослеживается и дальше потом. Ну, например, в том, что касается языческого монотеизма. Вот я настаиваю на том, что понятие многобожие – это миссионерский миф. Греков-миссионеров, которые, не разобравшись в той стране, куда они приехали, начали заниматься инкультурацией, так называемой. Слово позднее, но вот это вот касается миссионерской практики католиков и протестантов в Африке и в других таких вот странах. То есть, какое-то клише в сознании, ну, какое может быть язычество, такое, как у нас. Значит, у них такие же многобожие, такое и эллинское паганство такое. Вот. Но на самом деле все было по-другому. Я это называю инклюзивный монотеизм, когда различные имена богов на самом деле являются эпитетами одного и того же верховного божества. В конечном счете его имя избегают произносить. Вот на конечном этапе имя Сварог исчезает из оборота. Mm-hmm. Говорят о Перуне, о том, что он замещает Сварога. Это всего лишь, как и другое имя, например, Дождь Бог или Стри Бог или Хорс, это всего лишь наименование эпитеты божества, такие же, как, например, Господь, там, Вседержитель, Судья и так далее в христианской православной практике. Вот. Какие в итоге такого рассмотрения можно выделить архетипические начала или эстетические архетипы в русской культуре? То есть такие начала, которые пронизывают все ее существование, от истоков до вот конца рассматриваемого периода. В конечном счете, сейчас можно их найти. Это, безусловно, идея света, свечения. Вторая идея – это идея горения. Она одновременно является и эстетической, и нравственной. Существует метафора «духовное горение». Пламенеет душа там, к Богу, вот эта пламенеющая вера. Вот все эти эпитеты не случайны. В конечном счете, эстетическое выражение этой древней веры, оно очень убедительно в средневековой архитектуре. В сущности, деревянная архитектура, северная деревянная архитектура, открытая всего лишь где-то в конце, во второй половине 19 века, по-настоящему осмысленно не была. Но я называю вот это деревянной такой пламенеющей готикой. Почему? Аналог существует, безусловно, этой пламенеющей готики в католическом искусстве 14-15 века. Те же самые пламевидные или костровидные формы. Почему-то тут они называются совсем по-другому. Начнем с того, что купол церкви называют луковичным. А что такое луковица? Почему? Это чисто внешний, бессодержательный термин. Причем все они отсылают к такой низовой, к хтонической топике, хотя на самом деле речь идет о каких-то уранических элементах, связанных с небом. Например, лемеховое покрытие. Почему лемех? Это же плуг, это тоже связано с землей. Или еще там, скажем, килевидные закомары. Почему киль? Причем здесь это, понимаете, это повторяется из десятилетия в десятилетие, вот эти клише искусствоведческие. И они мешают осмыслению. Чтобы понять реальное значение этих символических форм, нужно обратиться, конечно, к языку. Я провел очень большую работу лингвистического характера, такую этимологическую, пытался выяснить все-таки, что же за этим стоит. Я не буду сейчас подробно все это пересказывать, но если хотите, можно потом поговорить. Но в итоге вот это понятие пламенеющей архитектуры, какие-то светоогненные начала, они прослеживаются и в самих вот этих формах, про которые я сейчас говорил, в закомарах, в куполе, в бочковиды, так называемые, хотя на самом деле никакие бочки там не просматриваются, в этих самых кровлях. Вот. Более того, даже в орнаментике существует скорее вот такого рода формы, чем то, что говорят. Например, процветший крест. Говорят тут постоянно о том, что существует такой элемент, процветший крест. Но процветает всегда не нижняя часть, а какие-то верхние растут, да? Тогда древо креста должно было цвести, как, а тут цветут корни и поднимаются от подножия креста куда-то ввысь. На самом деле это всего лишь говорит о том, что все стерто из памяти, все забыто. И единственный способ понять, вспомнить эти забытые смыслы, дает вот та дисциплина или тот метод, который называется художественная герменевтика. То есть истолкование забытых смыслов с помощью вот такого герменевтического метода, как предзнание, предпонимание. Для того, чтобы понять забытое, нужно войти в контекст культуры, войти в традицию. И в этой традиции ощутить себя каким-то живым началом. То есть не смотреть из со стороны и описывать, как это делают искусствоведы, вот внешне, луковичные, там всякие лемеховые и прочие формы, а попытаться изнутри понять, что же все это значило. Вот эта герменевтика предполагает выход из так называемого герменевтического круга, когда частное познается с помощью целого, а целое познается с помощью частного. И в итоге получается такая апария. Ничего никто не может понять. Способ, единственный, который может, позволяет это преодолеть, это соединение эрудиции с интуицией, скажем так. Я не хочу сказать, что я эрудирован, так сказать, избыточно эрудирован, но это потребовало очень большого, действительно, накопления знаний. Накопление знаний происходило в течение многих лет. В сущности, это накопление источников. С чем мы работаем? Отбор источников – это очень важно. Ну, например, классическое искусствоведение до сих пор не берет в рассмотрение этнографию, не берет в рассмотрение по-настоящему археологию. А это бесконечно важные источники для вот этого архаического периода. На чем строить свои построения, свои ему заключения? Вот. Народное искусство, да, берется в рассмотрение, но опять же не в том контексте, в каком-то таком, все это разрознено. Способ познания – это единство разных дисциплин, соединение опыта археологов, этнографов, и искусствоведов, культурологов, и религиоведов и так далее. Вот когда все это соединено, и лингвистов, безусловно, только тогда картина получается цельной. Ну и закончим, скажем, на этом, об архаике, о том, почему и как я обратился, вот, и зачем к таким вот древним пластам культуры. Можно еще только сказать, что вот какой результат. Ну вот кроме того, что вот эта метафизика света проявлялась и в течение всего Средневековья, это и в иконах это было, и в самой литургии, вот, тот, кто знает, это метафизика света, проникновение через алтарные, через апсиду, через эти окошки восходящего солнца, как это было поначалу задумано, через алтарь, трапезную, это все, это мистерия света на самом деле, каждая литургия. Дальше эта метафизика света проявлялась уже в других формах, уже в XIX веке, в классическом русском пейзаже. Вот это ощущение бесконечного, наполненного светом простора, наполненного солнечным светом или серебристым светом, как это, например, у Левитана в разных пейзажах. Mm-hmm. Они поразительно играют этих нюансов. Потом это перешло и в эпоху символизма, и вдруг взорвалось во время авангарда совершенно немыслимыми такими какими-то глубинными прорывами к истокам. Как это произошло, я не знаю. Но интуиция, безусловно, играла какую-то роль. Вот к вопросу о типологии культуры. Ее вот отказ, скажем, от антропоморфности, вербальность культуры, отказ от фигуративизма, от натурализма. Это такая основная черта, которая была присуща средневековой культуре, за исключением, скажем, периода 18-19 века, подражательным таким, и в особенности авангарду. Именно в России вдруг вот эта матрица культуры прорвалась сквозь все эти оболочки заимствований и дала такое явление, как абстрактное искусство, не фигуративное. Вот давайте попробуем сравнить русский авангард, допустим, замечательный авангард, который мы все любим и ценим, французский. Ну, допустим, Пикассо или Сезанн, или кого-то еще, или Дюшана. Это строго предметные или фигуративные какие-то явления. Они не могут, не смогли выйти на уровень абстракции. Нужно было дождаться Поллока, чтобы вот в конце концов стало что-то такое появляться. А тут прорвался вот этот архетип в искусство. Что еще, например, принесла вот эта архаика? Это идея целостности культуры. Ну, например, в древности, в архаике не было понятия верха и низа, неба и земли. Все было соединено. Ну, например, как и, скажем, у сибирских шаманов, и вообще народов сибирских, представление было такое, что реки текут с неба. На равнинных таких-то поверхностях, как и в России, тоже было такое представление. Это все, я вот изучал обряды, допустим, Радоницы или обряды Русали и так далее. Действительно, и обряды купальские. В этот момент, в эти празднества, казалось, что реки стекают с небес. Вот это очень интересно. Само по себе звездное небо, оно же поворачивается. И Млечный Путь, который тоже называли рекой, он тоже поворачивается, сливается с краем земли. Дальше. Не было разделения на ады и рай. Вообще, как вы знаете, у славян не было понятия ада. Это гадес. Это через Византию пришло, через греков. Было понятие тот свет. То есть свет объединял все. Еще одна как бы такая вот дихотомия отсутствовала напрочь. Это прошлое и настоящее. Все было, все тонуло в таком круговом времени. И вот эта целостность потом в конце концов проявилась и более поздние эпохи, например, само понятие космизма, то есть всеобъемлемости, вселенскости мироощущения, это одно из самых главных слов, ключевых в той же эпохе символизма. Ну и, наконец, чтобы так быстро пройтись по всем вот основным каким-то вещам книги, можно закончить вот тем, чем я закончил саму книгу в послесловии. Подвел вот к тому, что вдруг то развитие, которое продолжалось на протяжении вот 2000 лет, остановилось. Я связываю это с кризисом визуальности. Он назрел как раз вот, и назревает на наших глазах. И трудно сказать, чем он разрешится. Что это означает, на мой взгляд, кризис визуальности? Это означает, что апария авангардистской эстетики, которая заключается в том, что отрицается, то есть ищется новизна и тут же отрицается следующей новизной. Само понятие новизны фетишизируется. Только то ценно, что ново. Таким образом, исчезает точка опоры. Очень интересно и очень метко эту особенность отметил отец Павел Флоренский в полемике с, ну, такой, в мысленной полемике с авангардистским таким окружением. Он сказал, что эстетика авангардистов можно уподобить эстетике бесконечных зачатий, за которые, за которыми ничего не происходит. Одно зачатие сменяется другим. Понимаете, это очень интересное наблюдение. Вот, в самом деле, вот выход из такого тупика нашел только, наверное, гениальные совершенно художники, которые в этот тупик и попали первыми. Это Малевич и Филонов. Они поняли, что в конечном счете вот, без конца все отрицать, это значит отрицать самих себя. И они пришли после многих всяких метаморфоз в 30-х годах к так называемому магическому реализму. И тот, и другой. Или, пожалуйста, в архитектуре Илья Голосов, после всех его конструктивистских таких вот увлечений, пришел к такой поставангардной неоклассике. Пришел к понятию ауры, подлинности, уникальности художественных произведений. Вот. И тут надо, конечно, вспомнить Вальтера Беньямина, который с таких позиций критиковал то же самое, в общем-то, утопичность и парадоксальность, апарийность авангарда. В итоге что? Что происходит сейчас? Поскольку визуальность не является органичной, сейчас она просто подвергается колоссальному давлению со стороны различных мультимедийных техник и виртуальной реальности, интернет-реальности. И в итоге классическая визуальность изобразительного искусства, связанная с зримым миром, она исчезает. Люди погружаются в виртуальный мир. Отрицается то зримое, что всегда питало человеческое сознание. Зрение, созерцание, от слова «зерцало» – это в сущности зеркало мира. Макрокосм отражается в микрокосме, микрокосм в макрокосме. Сейчас это отражение исчезает, ничего, ничто ничего не отражает. Все похоже на какую-то массовую галлюцинацию. Мир погружается в эту массовую галлюцинацию добровольно или недобровольно. Те, кто не хочет, разумеется, могут выйти, вернуться, посмотреть на окружающий мир, вернуться к самому себе. Вот. Но зачем это нужно? Почему люди создавали священные знаки? Почему они создавали иконы? Станковая живопись появилась, потом появились вот эти вот кинотехника, видеотехники и так далее. Какой потребности это отвечает вот у современного человека? Страшно сказать, но вот мы говорили с моим другом, сейчас, может, Володя скажет тоже, о том, что в сущности меняется природа человека. Это какой-то, наверное, это потребность не к... Не к бытию, как это было раньше всегда, а к небытию или к инобытию. Вот в чем какие-то онтологические, какие-то, на мой взгляд, причины и всякие другие эстетические причины вот этого кризиса визуальности. Пока, на мой взгляд, неразрешим. Я не знаю, какие нужно усилия сделать и с каким материалом работать, чтобы человек вернулся к самому себе, вернулся к этому миру, к образу мироздания, к подлинникам мироздания, которые каждая эпоха творила. И каждый раз эти люди верили в то, что они эти священные знаки оберегали, допустим, от злых сил. Иконы тоже служили спасению. Живопись вела к эстетическому восхищению, к катарсису. Что же сейчас? Ну, что чувствует человек, кроме вот этих самых таких практически наркотических состояний, которые проходят и оставляются ощущение пустоты. Ну вот, если так очень коротко, я хотел бы на этом закончить и попросить, чтобы, ну, может быть, кого-то выступить из тех, кто готов. Ну, например, может, Владимир Иванович Мартынович. Да?
Можно выйти из человека?
Хорошо. Или, может быть, Сергей Потапов. Вот.